Глава 17.
Стирка, рыба и рыболовы, искусство удить рыбу, честный удильщик, рыболовная история.
Мы задержались в Стритли на 2 дня и отдали в стирку свою одежду. Сперва мы попытались сами выстирать ее в реке под руководством Джорджа, но потерпели неудачу. Неудача? Это еще мягко сказано. Так как до стирки наша одежда выглядела куда приличнее, чем после. До стирки она была грязная. Более того, чрезвычайно грязная. Однако ее еще можно было носить. А вот после стирки... Что уж тут скрывать. После этой стирки Темза от самого Рединга до Хенли стала намного чище, чем была. Мы собрали и размазали по своей одежде всю грязь, накопившуюся в реке между Редингом и Хенли.
Прачка в Стритли сказала нам, что она чувствует себя просто обязанной спросить тройную цену за стирку наших вещей. На них, сказала она, было столько грязи, что ее пришлось не отмывать, а выгребать. Мы безропотно оплатили счет.
Окрестности Стритли и Горинга представляют собой крупный центр рыболовства. Рыбная ловля здесь процветает. Река в этих местах так и кишит щуками, окунями, пескарями, угрями и плотвой. Вы можете сидеть и удить с утра до вечера.
Многие так и делают, только им никогда ничего не удается поймать. Я еще ни разу не встречал человека, который выудил бы что-нибудь из Темзы. Если не считать, конечно, головастиков и дохлых кошек, но это, собственно говоря, уже не относится к рыболовству. Местный спутник рыболова даже не заикается о возможности поймать какую-нибудь рыбешку. Удобное местечко для рыбной ловли. Вот и все сведения, которые можно из него подчерпнуть. И я на основании собственного опыта могу подтвердить их справедливость. В целом мире не сыщешь места, где удильщиков было бы больше, и удили бы они дольше. Иные рыболовы являются сюда и удят целый день. А некоторые здесь останавливаются и удят целый месяц. Если хотите, можете поселиться тут и удить целый год. Результат будет тот же. Руководство по рыбной ловле на Темзе гласит, что в этих местах ловятся также молодые щуки и окуни. Но тут руководство ошибается. Щуки и окуни в этих местах действительно есть. Это непреложный факт, отлично мне известный. Они носятся целыми стаями. Когда вы прогуливаетесь по берегу, они наполовину высовываются из воды, глядят на вас и разевают рты в ожидании хлебных крошек. Когда вы купаетесь, они толкутся вокруг, шныряют под ногами и выводят вас из терпения. Но чтобы они ловились, будь то на червяка или еще каким-нибудь подобным способом, нет уж, дудки. Конечно, рыболов я не важный. В свое время я положил немало трудов, чтобы овладеть этим искусством, и, как мне казалось, добился заметных успехов. Однако знатоки сказали, что настоящего рыболова из меня не выйдет, и посоветовали бросить это дело. Они говорили, что у меня поразительно точный бросок, и за глаза хватит сообразительности, и что я в достаточной степени лодырь от природы. И все же они считали, что я никогда не добьюсь успеха в рыбной ловле. Для этого у меня не хватает... воображения. Они говорили, что я мог бы стать неплохим поэтом, автором бульварных романов, репортером или еще чем-нибудь в этом роде. Но для того, чтобы занять известное положение среди рыболовов на Темзе, требуется куда больше фантазии, выдумки и изобретательности, чем у меня. Кое у кого сложилось впечатление, что умение бессовестно и нахально врать вполне достаточно, чтобы стать выдающимся рыболовом. Это роковая ошибка. Простая, бесхитростная выдумка ничего не стоит. На нее способен любой желторотый юнец. Тщательная разработка деталей, тончайшие штрихи достоверности, убедительность и правдивость, граничащие с педантизмом. Вот признаки, по которым узнают бывалого рыболова. Предположим, кто-нибудь войдет и скажет: «Слушайте, вчера вечером я наловил 150 окуней!» Или: «В прошлый понедельник я вытащил пескаря весом 18 фунтов и длиною в 3 фута. Это бездарно!» Это не имеет ничего общего с искусством. Это свидетельствует о дерзости и только. Нет, уважающий себя рыболов гнушается столь грубой ложью. Его метод заслуживает внимательного изучения. Он преспокойно входит, не снимая шляпы, выбирает себе кресло поудобнее, набивает трубку и, ни слова не говоря, начинает курить. Снисходительно выслушав похвальбу новичков и дождавшись паузы, он вынимает трубку изо рта, выколачивает золу о каминную решетку и замечает: «Ладно, о том, что я поймал во вторник вечером, лучше никому и не рассказывать». «Да почему же?» — спрашивает его. «Да потому, что мне все равно никто не поверит», — спокойно отвечает он, без малейшего оттенка горечи в голосе. Потом он вновь набивает трубку и заказывает хозяину тройную порцию шотландского виски со льдом. После этого наступает молчание. Никто не решается возражать столь почтенному джентльмену. Теперь он может рассказывать, не опасаясь, что его прервут. «Нет», — задумчиво продолжает он, — «я бы и сам не поверил, расскажи мне кто-нибудь такую историю. Но, тем не менее, это факт. Я сидел с полудня до вечера и абсолютно ничего не поймал. Полсотни подлещиков и десятка-два щучек, разумеется, в счет не идут. Я уже решил, что клев никуда не годится, и хотел бросить, как вдруг... чувствую, кто-то здорово рванул лесу. Я подумал, что это опять какая-нибудь мелочь, и дернул. Пусть меня повесят, если удилище поддалось хоть на дюйм. Ушло целых полчаса, сэр, пока мне удалось справиться с этой рыбиной. И каждую секунду я ожидал, что удилище переломится. Наконец я вытащил, и как вы думаете, кого? Осетра! 40-фунтового осетра! Попался на крючок, сэр? Да, сэр. Я понимаю ваше удивление. Хозяин, еще тройную шотландского, пожалуйста». И тут он начинает расписывать, как все были поражены, и что сказала его жена, когда он пришел домой, и что подумал об этом Джо Багглс. Я спросил хозяина одной гостиницы, не приводит ли его порой в ярость все эти рыболовные истории. Он ответил: «Нет, сэр, теперь уже нет. Поначалу у меня от них глаза на лоб лезли. Господи боже, да нам ведь с хозяйкой приходится слушать их с утра до вечера. Ко всему привыкнешь, знаете ли, ко всему привыкаешь». Знавал я одного юношу, это был честнейший паренек. Пристрастившись к рыбной ловле, он взял себе за правило никогда не преувеличивать свой улов больше, чем на 25%. «Когда я поймаю 40 штук, — говорил он, — я буду всем рассказывать, что поймал 50, и так далее. Но сверх того, — говорил он, — я лгать не стану, потому что лгать грешно». Однако 25% было явно недостаточно. Ему никак не удавалось держаться в этих пределах. Действительно, самый большой улов его выражался цифрой 3, а добавить к 3 25% нет никакой возможности, во всяком случае, когда дело касается рыбы. Ему пришлось повысить процент до 33 с третью, но и этого не хватало, если удалось поймать только одну или две рыбки. Тогда, чтобы упростить дело, он решил удваивать. В течение 2 месяцев он действовал по этой системе, но потом разочаровался и в ней. Никто не верил, что он преувеличивает улов только в 2 раза, и его репутация вконец испортилась, поскольку такая умеренность ставила его в невыгодное положение среди других рыболовов. Поймав 3 маленькие рыбешки и уверяя всех, что поймал 6, он испытывал жгучую зависть к человеку, который заведомо выловил всего 1, а рассказывал направо и налево, что выудил 2 десятка. В конце концов, он заключил с самим собою соглашение, которое свято соблюдал. Оно состояло в том, что каждая пойманная рыба считалась за 10, и еще 10 прибавлялся для почина. Например, если ему не удавалось вообще ничего поймать, он говорил, что выудил 10. 10 – это был наименьший улов, возможный при такой системе. Это был ее, так сказать, фундамент. А дальше, если моему пареньку и в самом деле удавалось случайно подцепить 1 рыбку, он считал ее за 20, 2 рыбки сходили за 30, 3 за 40 и так далее. Система эта была настолько проста и удобна, что пошли разговоры о том, не следует ли ее принять для всей рыболовной братьи. Действительно, года два назад Комитет Ассоциации рыболовов на Темзе рекомендовал ее повсеместное применение, но старейшие члены ассоциации воспротивились этому. Они сказали, что идея не дурна, но множитель следует удвоить и каждую рыбу считать за 20. Если у вас найдется свободный вечерок, советую вам забраться в какую-нибудь маленькую прибрежную гостиницу и облюбовать себе местечко в баре. Вы непременно встретите там двух-трех закоренелых удильщиков, которые, потягивая пунш, заставят вас проглотить за полчаса такую порцию рыболовных историй, что у вас потом целый месяц будет пучить живот.
На второй день пребывания в Стритли мы с Джорджем и собакой, покинутые на произвол судьбы, Гаррис запропастился неведомо куда. Среди дня он вышел побриться, потом вернулся, потом ровно 40 минут начищал свои башмаки, и больше мы его не видели. Так вот, мы с Джорджем и собакой прогулялись вечерком в Уоллингфорд, а на обратном пути забрели в маленькую прибрежную гостиницу, чтобы отдохнуть, закусить и прочее. Мы вошли в общую комнату и уселись. Там был какой-то старик, куривший длинную глиняную трубку, и мы, конечно, начали беседовать. Он сообщил нам, что сегодня был славный денек. А мы сообщили ему, что вчера был славный денек. А потом мы все трое сообщили друг другу, что, вероятно, и завтра будет славный денек. Джордж еще сказал, что урожай, кажется, будет отличный. После этого каким-то образом выяснилось, что мы здесь проездом, и завтра утром двинемся дальше. Затем беседа прервалась, и наступила пауза, во время которой наши глаза рассеянно блуждали по комнате. В конце концов, они остановились на пыльном стеклянном шкафчике, повешенном высоко над каминной полкой. В нем красовалось чучело форели. Эта форель просто загипнотизировала меня. Она была чудовищной величины. По совести говоря, я сперва подумал, что это треска. «А, сказал джентльмен, проследив направление моего взгляда. «Славная штучка, не правда ли?» «Совершенно необыкновенная», — пробормотал я, а Джордж спросил старика, сколько она, по его мнению, весит. 18 фунтов и 6 унций, — ответил наш приятель, поднимаясь и снимая с вешалки свой плащ. «Да», — продолжал он. 3 числа будущего месяца стукнет 16 лет с того дня, как я вытащил эту рыбу. Я поймал ее на малька, чуть пониже моста. Люди рассказали мне, что она завелась у нас в реке, а я говорю, я должен ее поймать. И поймал ведь. Пожалуй, в наше время вы немного найдете таких крупных форелей. Спокойной ночи, джентльмены. Спокойной ночи. И тут он вышел, и мы остались одни.
После этого мы глаз не могли оторвать от форели. Это была действительно замечательная форель. Мы все еще смотрели на нее, когда у гостиницы остановилась повозка. Спустя некоторое время возчик вошел в комнату с кружкой пива в руке и тоже засмотрелся на рыбу. «Здоровенная форель, а?» — сказал Джордж, обращаясь к нему.
«Что и говорить, сэр. Не маленькая», — ответил возчик. Потом он отхлебнул пиво и спросил: «Может, вас здесь не было, сэр, когда ее поймали?»
«Нет, не было», — сказали мы. «Мы приезжие».
«Ах, вот как», — сказал возчик. «Тогда, конечно, это случилось не при вас. Я поймал эту форель 5 лет назад».
«Так, значит, это вы ее поймали», — сказал я.
«Да, сэр», — ответил наш общительный собеседник. «Я поймал ее как-то в пятницу днем, малость пониже шлюза, а лучше сказать, пониже того места, где тогда был шлюз. И ведь поймал-то просто на муху, вот здорово! Я собирался наловить щучек, а форель мне и в голову не приходила, будь я проклят, так что когда я увидел у себя на крючке эту громадину, я, черт подери, чуть не окочурился. Ведь в ней как-никак 26 фунтов. Спокойной ночи, джентльмены, спокойной ночи.
Спустя несколько минут пришел третий посетитель и описал, как он поймал эту форель ранним утром на уклейку. Затем он ушел, а на смену ему явился флегматичный джентльмен средних лет, который с важным видом уселся у окна.
Сперва все молчали. Потом Джордж повернулся к вновь прибывшему и сказал: «Прошу прощения, сэр, и надеюсь, что вы извините нашу смелость, но мой друг и я совсем чужие в этих местах и были бы весьма признательны, если бы вы рассказали нам,
как вам удалось поймать эту форель?»
«А кто вам рассказал, что эту форель поймал я?» — удивился посетитель. «Мы ответили, что никто не говорил, но мы инстинктивно почувствовали, что это дело его рук».
«Вот уж действительно поразительный случай!» — рассмеялся флегматичный джентльмен. «Совершенно поразительный! Так как вы попали в самую точку. Действительно, ее поймал я. Подумать только, как вы угадали! Нет, это совершенно поразительно!»
Он совсем разошелся и рассказал нам, как потратил полчаса, чтобы вытащить эту форель, и как у него сломалось удилище. Он сообщил нам, что, придя домой, тщательно взвесил ее, и она потянула 34 фунта.
Потом и он, в свою очередь, ушел, а к нам заглянул хозяин гостиницы. Мы передали ему все варианты рассказа о поимке форели. Он был в полном восторге, и мы хохотали до упаду. «Выходит, Джим Бейтс и Джо Магглс и мистер Джонс и старина Билли Мандерс уверяли вас, что это они поймали форель? Ха! Вот здорово!» — потешался наш добрейший хозяин. «Да доведись любому из них поймать такую рыбину! Разве он отдал бы ее мне, чтобы украсить мою гостиницу? А как бы не так! Ха!» И тут он рассказал нам подлинную историю этой форели. Оказывается, поймал ее он сам много лет тому назад, когда был совсем еще молодым пареньком. Для этого не потребовалось никакого искусства. Ему просто повезло, как везет иной раз мальчугану, который, соблазнившись солнечным днем, убегает из школы, чтобы посидеть на берегу с удочкой, сделанной из обрывка бичевы, привязанного к концу длинного прута. Он рассказал нам, как притащил эту форель домой, и как она спасла его от заслуженной порки, и как сам учитель признал, что она стоит всех четырех действий арифметики с тройным правилом в придачу. Тут его зачем-то вызвали из комнаты, а мы с Джорджем уставились на необыкновенную рыбу. Это была воистину поразительная форель. Чем больше мы на нее смотрели, тем больше восхищались.
Джордж был так пленен ею, что взобрался на спинку стула, чтобы получше рассмотреть это чудо. И вдруг стул пошатнулся, Джордж, чтобы удержаться, судорожно уцепился за шкафчик с форелью, шкафчик с грохотом полетел на пол, а за ним последовал и Джордж вместе со стулом.
«Рыба цела?» — в ужасе вскричал я, бросаясь к нему.
«Надеюсь, что да», — ответил Джордж, осторожно поднимаясь на ноги и осматриваясь.
Но он ошибся. Форель лежала на полу, разбитая на 1000 кусков. Я сказал на 1000? Ну, возможно, их было только 900. Я не считал. Нам показалось весьма странным и непонятным, как чучело форели могло разлететься на такие мелкие куски. Это и впрямь было бы весьма странно и непонятно, будь перед нами действительно чучело. Но чучела не было. Форель была гипсовая.